В эфире РТВ Подмосковье, еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Мы рады приветствовать вас в студии РТВ Подмосковье. 25 сентября митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий возглавил торжества по случаю памяти преподобного Афанасия Высоцкого в день 635-летия обители. Время возникновения Высоцкой обители относится к 1373 году, когда в городе Серпухове княжил Владимир Андреевич Храбрый, двоюродный брат благоверного князя Дмитрия Донского. Занимаясь строительством своего стольного града, князь пожелал украсить Серпухов устроением в нем монастыря. Для совета и благословения Владимир Андреевич пригласил преподобного Сергия Радонежского. Несмотря на свой преклонный возраст и зимнее время года, старец откликнулся на просьбу боголюбивого князя и в сопровождении своего любимого ученика, впоследствии игумена обители, Афанасия, пришел из радонежских земель в Серпухов. После обозрения местности они выбрали место для будущей обители на берегу реки Нары, недалеко от места впадения ее в реку Аку, на холме, который носил название «Высокий». Князь выразил свое желание, чтобы обитель была посвящена Божией Матери, честному ее зачатию, праведной Анной. Я цитирую: «Дабы славилось имя Божие и Пресвятые Богородицы, а хотящие в крови ее жить и монахи ее чествовали, а мне и о врученных мне людях молили Бога, так и жде и усопших о Господе души родителей и сродников, и всякого чина христиан, православие поминая в священное действие». К началу XX века Высоцкий монастырь представлял собой одну из самых благоустроенных обителей нашего Отечества. С наступлением в России эпохи новой богоборческой власти в истории монастыря открылась одна из самых трагических страниц. В ноябре 1918 года монастырь заняли латышские стрелки, известные своей жестокостью. Около года под древними стенами каратели вели расстрелы заподозренных в дезертирстве. После их ухода часть монастыря отошла под губернский концентрационный лагерь для политических заключенных. Окончательно Высоцкий монастырь был закрыт в 1928 году. 25 марта 1991 года Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение об открытии и возрождении Серпуховского Высоцкого мужского монастыря, а 11 августа уже состоялось Великое Освящение Никольского храма. Сегодня в обители множество святынь. Среди них особое место занимает чудотворный образ Божией Матери «Неупиваемая чаша». Предлагаем вашему вниманию отрывок из слова митрополита Ювеналия, сказанного им после совершения божественной литургии.
«Мне, как и вам, известна и славная, и трагическая история этой обители. Но мы видим сегодня, что промыслом Божиим и благодаря жертвам благочестивых людей обитель поднялась из руин и служит нуждам людей, особенно через образ Божией Матери, неупиваемая чаша. И без медицинской помощи, а только через молитву и помощь Богоматери люди здесь исцеляются от тяжкого недуга, который разрушает саму природу человеческую, который разобщает людей, разрушает семейный союз. А вот через эту благодатную помощь приносит и любовь, и согласие, и радость».
По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла за усердное служение Церкви Христовой настоятель Серпуховского Высоцкого монастыря игумен Кирилл был удостоен возведения в сан архимандрита. Сегодня мы завершаем беседу с протоиереем Игорем Гагариным, настоятелем храма Иоанна Предтечи села Ивановское, преподавателем Коломенской духовной семинарии, о церковном воспитании детей. Сегодня речь пойдет о святом причастии и о поведении ребенка в храме. Когда дети приходят иногда ко мне на исповедь, я часто спрашиваю: а знаешь ли ты, что такое причастие? И, к сожалению, не всегда я получаю даже приблизительно верные ответы. Вот как объяснить ребенку, что такое святое причастие, и как ему нужно готовиться к первому причастию?
К сознательному причастию. Да. Ну, вот тут вот как раз-то и опять мы наталкиваемся на пожелание, чтобы причастие было с грудного возраста, и тогда постепенно оно все это осмысливается как-то постепенно. Но я согласен, что бывает такое нередко, когда ребенок тоже, ну, родители, в конце концов, уверовали, когда ребенку уже там 7-8 лет, и они пытаются там как-то... Сейчас уже очень часто люди к вере приходят, будучи взрослыми. И дети не совсем маленькие в возрасте, либо подростковом, либо там школьном, младшем школьном возрасте. И родители, придя к вере, они пытаются как-то и уже детей теперь ввести туда, куда они сами пришли. Вот. Мне думается, что у той же самой Софьи Сергеевны Кулумзиной есть частично ответ на этот вопрос. Не надо объяснять детям, не надо пытаться внушить, что это вот тело и кровь Христова, потому что дети, конечно, понимают все буквально. Оно буквально так оно и есть, на самом деле, мы знаем, что это действительно тело и кровь, но тем не менее мы понимаем, что это таинственно. Таким образом, мы уже можем как-то усилием веры как-то понять, что этому совершенно не мешает то, что по цвету, по вкусу, по запаху это совсем не тело и кровь, и что это хлеб и вино. Вот, ребенку это еще совсем очень трудно понять. А если уж кровь, так и должна быть кровь. Если тело, так и тело. В идеале, а ребенок должен хорошо знать евангельскую историю. И он должен знать, конечно же, о Тайной Вечере, которая была перед крестными муками. И если с ребенком об этом говорят с детства и читают, пусть даже он читает детскую Библию, он знает, в общем-то, о Тайной Вечере. И тогда уже гораздо проще в контексте именно Тайной Вечери донести до него мысль о том, что вот и мы тоже можем участвовать в этой Тайной Вечере, так же, как ученики тогда собрались вокруг Господа. Видимым образом, так невидимо, он и сейчас собирает нас и также благословляет хлеб и вино, и через них соединяет с нами. Но у Софьи Сергеевны она говорит о том, что лучше употреблять другие слова, не кровь и плоть, а священная пища, что вот это есть некое, что вот когда мы причащаемся, мы вкушаем некую священную пищу, особую пищу, в которой невидимо, таинственно присутствует сам Господь Иисус Христос.
Это ребенок... Вкушая которую, мы соединяемся с Богом.
Да, соединяемся с Богом. Это ребенок может понять, что пища бывает разная. Я с детства, например, помню, как мне уже объясняли, что вот ты кушаешь вот морковку, там витамины, и это как-то ребенок понимает. И поэтому по аналогии я могу сказать, что вот мы причастимся, и вот там не витамины, а там сила Божия присутствует, которая дает нам возможность жить вечно, и через которую мы и Господь становимся единым целым, и Господь уже живет в нас, пребывает в нас. Вот как-то вот в таком ключе, мне кажется, нужно объяснять.
Бочка, следующий вопрос будет касаться, ну, скажем, такой дисциплинарной стороны. Всем нам не раз приходилось видеть, как дети во время богослужения шалят, бегают, прыгают, кричат. Иногда эта шаловливость, которая до поры до времени потакают, терпят, перерастает в откровенную помеху тем людям, которые действительно пришли молиться. Как разумно организовать присутствие ребенка на богослужении? Как объяснять суть и смысл того, что происходит в храме? Наверное, первый вопрос и второй, они связаны, поэтому вот, пожалуйста, об этом поразмышляйте.
Да, это трудный вопрос. Я лично для себя все-таки решаю вот таким образом. Вот когда я вижу, что дети ведут себя в храме совершенно мешая, я просто прошу родителей, ну, не в этот самый момент, а вот обычно, когда имеешь дело с теми прихожанами, которых ты знаешь, которые часто объясняем, что совершенно нет необходимости ставить перед собой задачу, чтобы от первой до последней минуты службы ребенок был любой ценой. Пусть он там на ушах ходит, но только вот лишь бы отбыл. Даже более того, что если мы будем ставить перед собой такую задачу, то нам либо надо позволить ребенку делать все, что он хочет делать, что будет большой помехой для всех, либо наоборот, все-таки добиваться от него, чтобы он вел себя достойно, хотя бы молчал, там не бегал, не прыгал, стоял рядом с нами. Что будет другое обернется, он возненавидит, в конце концов, потому что ребенка 2 часа стоять взрослый, это тяжело ребенку 2 часа стоять. Очень-очень сложно. Поэтому мне кажется, что участие ребенка в богослужении должно быть дозированным. Вот. А вот уже степень. вот сколько, в какие моменты можно с ним погулять там, или там дать ему возможность, если есть возможность на территории храма, там храм разный, бывает иногда в церковном дворе, если другие дети, кто-то постарше, кто может с ним поиграть, там это потом, вот, когда уже поближе к причастию привести, мера этой дозировки, она очень индивидуальная. Потому что действительно, я вот просто вижу, как по-разному, какой-то ребенок вполне естественно, вот он всю службу, он рядом с мамой стоит и крестится, все, и думаю, потому что восхищаешься, а какой-то через 5 минут он уже не может, он уже...
Ну и темперамент разный.
Да, конечно, и поэтому не стоит его действительно мучить, а то возненавидит и нас, и церковь.
В минувшее воскресенье церковь совершала празднование воздвижения честного и животворящего креста Господня. Этот праздник продолжается 7 дней, и до этих пор крест лежит на середине храма для поклонения. Конечно, умом не обнять великой тайны божественной любви. И тот, кто хочет прикоснуться к глубокой тайне креста, должен подойти к ней в молчании. И все-таки хотелось бы предостеречь всех нас от одной опасности. Проповедник-миссионер середины 20 века Владимир Марцинковский писал: «К сожалению, мы так привыкли к картинам распятия Христа, что уже не чувствуем его ужаса. Как будто оно происходило только в воображении, как будто распятие было только нарисовано, и ко кресту прибивали гвоздями не живое тело с нервами, жилами и кровью, а только его изображение». Возможно, эти слова, как и размышления о нашем жизненном кресте, который должен срастись, преобразиться в крест Христов, поможет нам внимательнее посмотреть на события, произошедшие более 2000 лет назад в Иерусалиме. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Мир вам и Божие благословение!
Вы слушали еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».